слушатели, итак, у нас с вами разговор сегодня посвящен проблеме Филиока. И с самого начала хотел бы сказать одну мысль, принадлежащую Владимиру Николаевичу Лосову. Именно говоря о проблеме Филиока, он сказал так: «Историк не имеет права диктовать богослову». О чем идет речь? О том, что при желании из патристического наследия можно найти несколько таких цитат, которые будут свидетельствовать в пользу Филиока. Тем не менее, это не означает, что мы можем принять Филиока как один из патристических теологов. Почему это так? Любой человек, который занимается богословием, историей богословия, знает, что любые богословские тезисы в истории церкви выдвигаются по нужде, по необходимости. Церковная мысль в принципе реакционна. Только вдумайтесь в это слово. Реакция, ответное действие. То есть сначала возникает некое ошибочное юридическое суждение. Или, точнее говоря, возникает некий вопрос из околоцерковной среды или антицерковной среды. А почему это у вас так? Почему вы так считаете? Обоснуйте. И как реакция на это, как ответ, рождается церковное понимание, суждение по этой проблеме. Знаете, никогда не было такого, вот что произошло, скажем, вот, 2 года назад, в 1994 году, когда Архиерейский собор принял решение: надо создать комиссию по разработке социальной доктрины православной церкви. Вот в истории такого рода прецедентов неизвестно, чтобы собрался собор, который бы решил: так, давайте к следующему членскому собору разработаем проблему христологии. Как там, у Христе две боли или одна? Создадим комиссию, значит, к следующему членскому собору отчитается. Наказ 5-го членского собора 6-му членскому собору, да? Вот не было ничего такого. И поэтому для человека, который не понимает сути духовной жизни, при изучении истории богословия у него возникает ощущение, что церковники всегда были ленивы. Они не ставили сами проблем, они реагировали на те проблемы, которые возникали в зоне соприкосновения церкви и внецерковного мира. Что из этого следует? Что опыт, духовный опыт жизни во Христе, он самоидентичен во всех поколениях, во всех веках. Но этот опыт ословесивает себя постепенно. И вот постепенно, по мере того, как некая черта церковной практики или церковной жизни перемещается в фокус внимания, вот по мере этого эта проблема обретает какие-то экономические четкие формировки. Ну, пример. Иконопочитание. Христианские изображения известны, начиная 80-х годов, как минимум, первого столетия. Фрески катакомбов 2 века дошли и так далее. Вот есть удивительный такой факт. На протяжении от 1 века до 7, с каждым десятилетием до нас доходит все большее число памятников ранней христианской живописи. В то же время, если мы обратимся к текстам, к христианским текстам этого периода, мы не так уж много сможем найти суждений в пользу иконопочитания. То есть известно несколько авторов, которые редко протестуют, скажем, святитель Левифан Кипрский или Гангский собор, которые редко протестуют против живописных изображений. Известно несколько свидетельств церковных авторов, которые просто описывают, что у нас это есть, но нет ни одного текста, который бы защищал иконопочитание. И только вот эпоху иконоборческих споров эта практика, практика благочестия, которая одними христианами признавалась, другими общинами отрицалась, эта практика стала предметом богословского обсуждения. И тогда церковь, наконец, она пользовалась иконами уже столетия, но церковный разум только теперь задумался над тем всерьез, что же означает, что мы делаем, когда творим икону или когда творим свою молитву перед иконным ликом. Представьте себе, что в этом здании появляется некий человек, который хочет, скажем, батюшка-заочник. Он хочет дать экзамен прагматическому богословию. Ну, заочник, он, понимаете, он не в Петербурге служит, а в его селе, где он служит, книжек мало. И поэтому он вот как-то вот однажды, полгода назад побывал в Петербурге и купил себе несколько книг святых отцов. По этим книгам готовился к экзамену. Ну, он купил то, что было в продаже. А в продаже на тот момент книг Григория Богослова не было. И Афанасия Великого в этом лотке церковном не было. А были книги Иринея Леонского и Иустина Философа. И вот купил он эти книжки святых отцов. Прочитал, выучил наизусть, расписал по темам. Приезжать сдавать экзамен в прагматике. Ему написался вопрос. Тринитарный догмат. Объясни, пожалуйста, что означает, что Бог есть Троица, отношение сына и отца. И батюшка начнет отвечать точными цитатами из Иустина Философа и святого Ринея Леонского. Какую оценку он получит? А? 2 балла он получит. И хорошо еще, если преподаватель рапорт архиерею не напишет. Владыка, у вас там такой ретик ужасный на приходе, вот в таком-то завелся. Чистейший арианин. В чем проблема? Нет, конечно, ни Ириней Леонский, ни Иустин Философ не были арианами. Но тот контекст размышления о Троице, о Боге, о Христе, в котором вращалась мысль 2-3 столетия, был совершенно другой, чем контекст тринитарных споров 4 столетия. И поэтому те философы, которые были у этих ранних христианских писателей, об отношениях отца и сына, эти философы еще очень приблизительны. И было бы глубоко ошибочным считать, что именно в этих ранних формулах выражается суть церковного понимания тайны Троицы. Вот мы скажем. Каждый человек, богослов, когда он какую-то проблему исследует, вот он на чем-то фокусирует свое зрение. Вот это ему важно понять. А что-то остается на периферии. И то, что краешком глаза мы видим слегка, видим еле-еле. И бывает нужно усилие, может быть, еще одного поколения людей, усилие других умов, чтобы повернуть глаза в эту сторону и сфокусировать на вот этой проблеме. Так вот, как соотносятся отец и сын, для автора 2-3 века это была периферия, их не это интересовало. Они краем глаза на это смотрели, и поэтому смутно об этом писали. В 4 веке надо было внимательно присмотреться, и тогда были даны другие ответы. Так вот, и по вопросу о Филиокре. Этот вопрос всерьез стал, конечно, только уже начиная с 9 века. И поэтому то, что суждение предшествующих авторов по вопросу о Филиокре, и западных, и восточных, до того момента, когда этот вопрос стал принципом предметом серьезных дискуссий и рассмотрений, их мнение, по большому счету, имеет не больше авторитет, чем, скажем, мнение Иустина Философа или Ринея Леонского в вопросе об отношениях отца и сына. Значит, поэтому вот это и имел в виду Владимир Ловский, когда сказал, историк не должен диктовать богослову. Когда вы будете встречаться с католическими богословами или с теми людьми, которые, будучи, может быть, православными, но защищают католический принцип Филиокра, вот защитники католичества будут продавить те или иные цитаты из ранних христианских писателей, как будто бы в пользу Филиокра. Вот надо здесь быть осторожным. Богословие никогда не сводится к цитатничеству. Совсем недостаточно привести вовремя нужную цитату. Нет. Надо понять смысл ее. И просто понять смысл самой проблемы. Ну а теперь, если по сути, почему все-таки эта проблема Филиокра так важна? Посмотрите, что различает православную церковь и католиков? Перечислим основные догматы, которые у нас различающие. Вопрос о папском поимении. Вот такое же имеет отношение к пониманию Святого Духа? Самый непосредственный. Христос, возносясь, сказал, не оставлю вас сиротами, дам вам и надо утешить. Кого он имел в виду? Римского папу? Кого Христос оставил вместо себя в церкви? Святой Дух или римского епископа? Значит, понимаете, в данном случае вопрос о римском папе принятии в церкви, это оказывается вопрос пневматологический. Святым Духом живет и управляет церковь. Или же направляется неким администратором Ватиканского холма. Для других какая главная разница между православной традицией и латинской? Потеклись. Приливали Святаго Духа на дары. Не спасли Духа Твоего Святаго на мне и на приближающие дары себе. Видите, поразительная вещь. Опять же, то есть вот, забегая вперед, скажу, какие бы вопросы, разнящие православие католичество, мы не брали, всегда вопрос окажется в умолении Святаго Духа. Литургии. Дальше. Догмат непорочного зачатия Девы Марии. Что это означает? Что Святая Дева лишается участия в Пятидесятнице, по большому счету. То есть, оказывается, она уже была освящена даже до своего зачатия, до своего рождения. Личный плод Пресвятой Девы Марии, привлекающий на витие Святаго Духа, здесь устраняется. Можно вспомнить понимание человека, понимание природного греха для начала. В чем природный грех в пустыне католиков? Человек нарушил волю Бога, и Бог с тех пор на человека гневается. Юридическое понимание. Православное понимание последствий природного греха. Человек оказался обезбожен. Оказывается, в православной антропологии человек может быть вполне человек, только если он пропитан Святым Духом, облагодатствован. А без этого мы все инвалиды, недочеловеки. Вот Адам, согрешив, отгнал от себя Духа Святаго. И поэтому мы оказались такими инвалидами, наследственными инвалидами. С точки зрения католичества, благодать есть некая корона, которая налагается извне на человека, а если человек согрешил, корона с него снимается. То есть что такое природный грех в перспективе католической антропологии? Вот Адам был возведен в звание ефрейтора, согрешил, и лучики с него порвали. Не понимаете, как бы ефрейтор ли он или сорванный лучиками? Человек же все равно прежний совершенно, ничего в нем внутри, ничего не изменилось. Если не православие, все не так. Человек задыхается вне Бога, болеет вне Бога, в нем начинаются страшные мутации. Живопись возьмем там. Разница иконы и картины понятна. И это опять вопрос о действии Святаго Духа. Икона является человека, преображенного этой благодатью. А на картинах католических мы видим Святой Дух, как летающая тарелочка, летает над человеком, а человек остается прежним. Мистику возьмем, поставим, православную католическую, перерывавильскую и так далее. И тоже увидим, что там те состояния души, которые в католичестве расцениваются как благодатные, как открывающие присутствие Святого Духа, с точки зрения православной аскетики, есть не более, чем чисто человеческие переживания, психические или там сексуальные иногда и так далее. Здесь дальше вопрос о таинствах. Кто совершает таинство с точки зрения католического богословия? Священник. Я властью мне данные делаю то-то и то-то. То, что я не православный, кто совершает таинство в церкви? Дух Святой. А священник, он священнослужитель. Он служит таинству, а не совершает таинство. То есть, вот, чего не возьмем, всюду это кажется связано с Святым Духом. Почему это так? Пока я, например, не могу объяснить рационально, как это связано. Но такие связи есть, потому что церковь – живой организм. Повреди где-то одну ткань, один орган, и начнут постепенно страдать все остальные. Хотя, может быть, сразу этого объяснить нельзя было. Ну, а теперь присмотримся к самому флёку и подумаем, что же именно в этом догмате находится такого, что с точки зрения православного богословия является просто кощунством. Святитель Фотий, Константинопольский патриарх, который и начал полемику с латинским богословом по этому поводу, однажды сказал так: «В человеке я вижу тайны богословия». Это очень важные слова, потому что, что бы мы ни говорили о Боге, мы это говорим о человеке. Вот Василий Великий однажды так и сказал: «Какое представление о различении ипостаси и природы ты приобрел в себе самом, перенеси на Бога и не согрешишь». И обратно. Как мы понимаем ипостаси Троицы, так мы понимаем ипостаси людей. Поэтому разговор о Филиоквах – это разговор не только об отвлеченных материях богословия, это тот вопрос, из которого будет следовать разница даже в политике. И вот это я сейчас попробую показать. Потому что от этого разница отношение к человеку и восприятие человека. Так могу я сейчас вот именно в этой аудитории сказать одним тезисом нечто, что потом не развивать. Итак, я говорю тезис, термин. Юридизм западной культуры. Надо пояснять или? Братья, или как бы здесь на лекции была об этом речь? А? Известно, да? Хорошо. Комментарий. Так вот, в общем-то, все началось с этого. Вот западный юридизм, западный гений права. Скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь изучением права. Право что регулирует? Отношения между людьми. Право регулирует внутренний мир человека? Нет. Только внешние отношения. Отсюда родился принцип, который лег в основу всей западной культуры. Определение личности. Persona est relatio. Личность есть отношение. Принцип впервые сформулированный Боэцием в V веке, христианским латинским писателем V века. Затем воспринятый Фомой Аквинским и так далее. Persona est relatio. Значит, прежде чем мы пойдем дальше, надо несколько слов сказать о терминах. Ну, опять, я просто вас спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вам рассказывали о том, что означает слово «ипостась»? Чисто этимологически, вот, история этого слова. Слово «ипостась» что означает? Ну ладно, тогда начнем от начала. Итак, дохристианская мысль не знает ни такого представления, не имеет слова, которое соответствовало бы современному пониманию личности. Те слова, которыми обозначался человек, отдельный индивидуальный человек, в греческом языке и в латинском языке дохристианском, имели совершенно другие смыслы. Например, слово «ипостась». Слово «ипостась» в античности, буквально, на русский язык как это слово перевести, кто знает? Буквально. Нет, еще очень хорошее слово такое, подлежащее. Подлежащая подставка. Ипо, под, стасис, ряд, чин. Ипостась. Скажем, в Септуагинте, в греческом приводе священного писания Ветхого Завета, ипостась означает фундамент, основание храма, ипостась. Значит, тут ипостаси имеется в виду некое конкретное существование. То есть, ну вот о чем идет речь? Вот у Аристотеля. У него это два очень важных термина. Природа каковая. Вот есть стулья, вот здесь. 100 стульев стоит в этом зале. Вот есть некая природа стула. То, благодаря чему это примерно называем стулом. А вот есть отличие, что отличает отдельный стул от другого стула. Вот он поцарапан там, на нем что-то нарисовано, что-то оторвано. Вот это будет ипостась этого стула. То есть некоторые черты, по которым этот стул можно отличить от его соседа. Дальше. Слово «ипостась» еще имеет отношение к такой философской проблеме. Часть и целое. Посмотрите, возьмем котенка. Котенок состоит из частей. И да, и нет. Понимаете, в чем проблема? Смотрите, вот берем котенка за ухо. Ухо – это котенок? Хвостик – это котенок? Сам по себе хвостик – это котенок? Нет. Усики его сами по себе – котенок? Нет. Вот представьте, что вот мы с вами взяли котенка, разобрали его на запчасти. Все лежит у нас на столе. Берем каждый по один человек, а котенок? Нет, котенок нет. Спрашивают, а где котенок? Если ни в одной из частей котенка нет. Вот это вот есть проблема части и целого. Целое вроде бы состоит из частей. И в то же время взяли все части груди в одну кучу, сложили все части на месте, не мяукаем. Почему? а все части на нем. Значит, целое здесь не просто совокупность частей. Целое здесь вот что-то неуловимое, что в руки взять нельзя, но что оформляет, одушевляет все эти части в некое единство. Вот это тоже один из смыслов аристотельского понимания ипостаси. Мы повторим. Греческий язык применяет все ипостаси в качестве ипостаси, фундамента и так далее. И поэтому у Качёрта есть ипостась, у этого стула есть ипостась. У любого сложного предмета есть своя ипостась, которая вот оформляет все его части, все его детали, берет, собирает некая идея, вещи, вот, которые держит все. Было в греческом языке еще другое слово – «просопон». Приставка «прос» – «через» или «к». «Оп» – корень «опочка» – «видеть». «Просопон» буквально означало «маска». Вот маска античного театра, которую актер вот держит у себя, с ним гримасами, губы вверх, губы вниз, открытый рот от ужаса и так далее. «Просопон» означает «маска», «личина». Это то, благодаря чему один человек отличается от другого человека. Это физиономия его, грубо говоря. Просопон. Это очень важно понять. Гомер, например, пишет так. Когда Ахилл смеялся, он устрашал врагов своими просопонами. В русском переводе – зраками. Зраки. Эти гримасы. Это то, почему одного человека можно узнать от другого. Просопон. А в латинском языке были свои слова. Индивидуум. Индивидуум – это то, что соответствует точная калька греческого слова атомон. Атом – неделимый. Вот котенок – неделимый, потому что если его разделить, котенка не будет. Стул – тоже атомон, тоже индивидуум, этот стул. Потому что если вы стул разберете на части, стула не будет. Поэтому это тоже в некотором смысле атомон. Дальше. Было слово «субстанция». Точное калька слова «ипостась», «субстанция» на латинский язык. И, наконец, слово «персона». «Персоной» тоже называлось, по-русски как приводили это, «парсуна». Если помните, в 17 веке «парсуна», «персона» — это тоже маска. Только какой здесь корень? «Сонум» — звук «пер» — «через», «сонум» — звук. Дело в том, что в античном театре маска выполняла роль резонатора, она усиливала звук в амфитеатре. Усиливал звук, и поэтому называлась тоже персона, звучащая через. Через маску звучал голос. Вот что очень важно. Итак, когда настала пора христианство выражать в привычном языке свою тайну, тайну личности, Восток и Запад сделали разные выборы. Восточно-христианские мыслители для обозначения личности избрали термин «ипостась». Западные писатели избрали термин «персона». Это совершенно точно просопон. И это была огромная разница. Как в 20 веке написал Лев Корсавин, мне, говорит, искренне жаль моих западных коллег, которые вместо слова «ипостась» или «личность» должны пользоваться термином «харя». Потому что это как бы этот маска, это если «махаря», «маска». Так вот, что произошло дальше? Персона est relatio. То есть вот это то, что во мне внешнего, что обращено к другому. Где-то назовите есть такая фраза. Человек смотрит на лица, Бог взирает на сердца. Вот это и есть разница между персоной и ипостасью. Ипостась – это глубоко спрятанное, это подоснова, подставка. То, что глубоко-глубоко. Это на языке Библии ипостась – это сердце. Сердце – что-то глубоко спрятанное, потаенное. А персона – напротив то, что максимально явно, открыто. И вот из этого уже дальше произрастет филиаклизм. Как? Личность – это отношение. Кстати, что из этого следует? Что если человек – это его отношение, я с другими людьми, отсюда и рождается пафос власти в западном обществе. Потому что отсюда рождается идея. А если изменить способ взаимоотношений между людьми, тогда появится новый человек, новое человечество. Вот отсюда марксизм возникает. Отсюда возникает идеал инквизиции. если наши люди придут к власти, с помощью законов, своих законов, они изменят ткань социальных отношений, то в результате возникнет новый человек. То есть путь православный какой? Менять ипостасность. Сердце человека изменит сначала. И из измененного сердца будут истекать другие отношения между людьми. По западной цивилизации, от католиков до марксистов, другой. Прийти к власти, создать новые отношения, и в этих новых отношениях возникнут новые сердца. Отсюда знаменитый тезис Маркса: сущность человека есть совокупность общественных отношений. Это из самого Аквинского все идет. И не случайно Томас Мор, основатель утопического социализма, Святой католической церкви, это все очень тесно связано. Ну так вот, если личность есть отношения, тогда возникает знаменитый тезис, который знаком многим из вас, потому что иногда даже православные богословы, не подумавши, эту формулу употребляют. Святой Дух — это отношение любви, связующее Отца и Сына. Красивая формула, но чудовищная. Потому что она означает, что Святой Дух сводится к функции, к отношению. Он лишается ипостасности. Именно ипостасности, личности здесь нет, а есть только функция. Если, а они так говорят, и о сыне тоже. И с ним есть отношения. Вот в чем разница. Православное богословие утверждает, что личности божества выше, чем божественная природа. Католическая мысль утверждает обратное. В божественной природе возникают божественные ипостаси. Значит, православная формула такая, по формуле Григория Богослова. Из ипостаси Отца вытекает божественная природа. Кроме того, Отец рождает Сын и изводит Дух и дает им всю полноту своей собственной божественной природы. То есть первично ипостась Отца, она выше божественной природы. Из ипостаси Отца все истекает, и Он разделяет свою природу, не теряя ее, а давая соучаствовать в ней, Сыну и Духу. Ну, простите, прежде чем мы пойдем дальше, надо немножко с этим термином поразиться. Я же сказал, да? Сначала в себе самих давайте поймем, что такое ипостаси природы, а потом о Боге будем говорить. В себе самих вы понимаете, что такое личность? Что, точно понимаете? Знаете, я бы сказал так. Понять это может быть и можно, выразить невозможно. А то это слышу, когда как собака. Все понимает, но молчит. Вот так и богослов на самом деле. Тоже он кое-что понимает, но все равно молчит. Ну попробуем это выразить так. Вот три основные категории я сейчас попробую ввести. Природа, индивидуальность, личность. Природа человека. А человек будет личным, потому что мы строиться полезен. Давайте с нами разберемся. Каждый из нас является человеком. Это означает, что в каждом из нас есть некоторые специфические свойства, которые отличают нас от тех стульев, на которых мы сидим. Вот то, что отличает человека от животных, или от ангелов, от камней, стульев, это и есть человеческая природа, человеческая сущность. Но, тем не менее, хотя все мы человеки, все мы разные. Так вот, индивидуальность — это то, чем мы отличаемся друг от друга. Что такое индивидуальность? Я сейчас скажу такую формулу. Индивидуальность — это мера явленности природы в данном человеке.